Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, граждане и радиослушатели «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. И с вами этот час душевненько, мило побеседуют все те же ведущие Виктор Баранец и
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Микола та й Тарасик, дивитеся. Поехали, Виктор Николаевич.
Сегодняшнюю вступительную тему я обозначил, кто в России ведет охоту на участников специальной военной операции. Один из наших радиослушателей только что откликнулся, как кто. Спецслужбы БУ, вот хотелось бы знать, будановцы или бывшие Украины, или граждане России. Вот здесь я соглашусь полностью. Тут есть ясность. Да, именно граждане России преобладают в нападениях на участников специальной военной операции. За ними идут мигранты. Я попытался хотя бы за два последних месяца пересчитать случаи нападений на участников специальной операции. Честно скажу, устал. Насчитал 27 и устал. И для меня печальнее всего сегодня признаться вам, что сегодня есть, по пальцам можно пересчитать, области, края или республики, где бы не нападали подлецы на участников специальной военной операции. Чтобы не быть голословным, я приведу вам несколько фактов. Вот есть такой город в Приморском крае, Дальнереченск. Кстати, город воинской доблести. Здесь группа мерзавцев избили участника специальной военной операции, сорвали с него золотую цепочку, подаренную другом, забрали огромное количество денег, аж 15 тысяч. И когда этих мерзавцев повели в обезьянник, а потом посадили на судебную скамейку, они плакали и ныли, говоря, отвечая на вопрос, зачем вы это сделали? Видно, адвокаты вот так вот настропалили. У них один ответ. Это было вызвано нашей неприязнью к специальной военной операции. Вот так вот, да? Вот у тебя есть неприязнь, иди и избивай, получается, участника специальной военной операции. А вот вам случай в Забайкальского края, село Нерчинский завод. Подростки тут уже не стали мелочиться. Они избили двух ветеранов специальной военной операции. Самая возмутительная мерзопакость, что эти два участника специальной операции были без ног. Это были инвалиды, это были люди, да, и остались они на костылях. А вот вам Краснодарский край, город Шарыпово. Тут уже мигранты били не кулаками участников специальной, били молотками. А есть еще вот такой город Батайск. Там напали на человека с двумя орденами мужества. Более того, порезали жену, а человека оставили инвалидом. На фронте пуля не зацепила, а у себя на родине лежит сейчас под капельницей в тяжелом состоянии. Ну, а что же власть? Зададимся вопросом. Что власть? Ну, есть, ну, я уже должен обязательно сказать ради справедливости, что господин Бастрыкин уже устал, видимо, брать под личную ответственность огромное количество вот таких случаев. Но я опять задаюсь вопросом, а что же власть? Вот у нас есть два представителя законодательной власти. Это Хинштейн и Гурлёв, которые высказались по этому поводу. Я процитирую их слова. нужно наказывать таких мерзавцев по всей строгости закона. И по какой же строгости закона наказывают? А наказывают как за хулиганство. Такое бытовое хулиганство. Человеку молотком размозжили череп – это вот обыкновенное хулиганство. Ну что, в лучшем случае там сколько? Смотрят, 4 годика, говорят, да? 4 годика, ну там кое-кому дали по 6. О чем это говорит? Наверное, это говорит о том, что нам надо радикальнейшим образом внести поправку в Уголовный кодекс. Я бы предложил простую форму. Просто удваивать срок, если это хулиганство или там с большими последствиями, если полагается по Уголовному кодексу 6, 12 получить. Это одна сторона вопроса. Вот что бы мне хочется, чего я жду от власти. А посмотрите, пожалуйста, вот эти случаи вопиющие, вы их часто видите на экранах нашего государственного телевидения? Да нет. Нет, вы знаете, ну это же неприятная вещь, рассказывать о том, что у кого-то есть неприятие специальной военной операции. Ну зачем же, зачем же? Лучше вон посмотреть Бузову, там, Собчак посмотреть, или Ивлееву, которая вдруг прозрела, поехала на специальную военную операцию. Ну, может быть, какая-то артисточка пятый раз вышла замуж, а не может сказать, от кого детей. Вот что вот сегодня важно, оказывается, для центровых каналов. А то, что уже фактически в России идет массовое избиение своими же гражданами, ну и мигранты тоже подключаются. Вот о чем бы я хотел поднять вопрос. А вы что об этом думаете? А теперь специальные военные операции. Я всегда просматриваю сводки Совинформбюро, что происходило на фронте во время Великой Отечественной войны. Там часто мелькает фраза «ничего существенного не произошло». Нет, я бы сказал, что у нас за минувшие сутки произошло кое-что существенное. Ну, например, мы отразили, наши ПВО отразили 4 ракеты «Атак МС», которые нацеливались по Крыму. Пристреливаются мерзавцы, пристреливаются. Пристреливаются уже, и они ведь обещали в ближайшее время устроить шоу на Крымском мосту. Я уже прогнозирую, что, наверное, или 7 мая, или 9 мая они постараются совершить этот теракт. Ну что, к радости нашей сообщу, что, наверное, еще один «Абрамс» появится на Поклонной горе, потому что захватили наши ребята еще
не
один.
Не захватили, а украли.
Да. В Донецкой Народной Республике продвинулись. Вот здесь я посмотрел на карту боевых действий. Здесь и Новгородская, и Семеновка, и Майорск, и Розовка. Ну, это часто звучит в наших отчетах. Улучшили положение по переднему краю. Серьезный ущерб мы в Николаевской области мы нанесли ВСУ, которая закачивала туда горючим свои танки и БТР. Это вот такая есть нефтебаза Балвное, по-моему. Отсюда снажали ВСУ горючим. Ну и, конечно, Часовьяр. Опять-таки Часовьяр. Можете зубоскалить. Мы говорим о том, что сегодня очень серьезные бои идут за Часовьяр. Один из местных командиров российских сказал, что почему для нас принципиально Часовьяр? Это такой сгусток, клубок логистических дорог, которые именно ведут через Часовьяр, и туда украинцы подвозят и технику, и личный состав, и горючее. И оттуда же эвакуируют раненых. Ну что, Харьков. Под Харьковом продвигаемся. Под Харьковом потихоньку, не спеша, может, по 100, иногда по 200 метров, но мы все-таки в харьковском направлении продвигаемся. Ну, главное направление, если вы меня спросили, вот главное направление на линии боевого сопротивления, судя по карте, все-таки является Донецкое. Где сейчас, пока я с вами это рассказываю, наиболее интенсивно ведутся бои? Это Очеретина, Красногоровка и Угледар. И заканчивая свой скромный, короткий доклад, я хочу вам сказать любопытные вещи, которые происходят в Министерстве обороны Украины. Там исчез министр обороны Украины. Уже не могут его найти аж с 30 апреля. Когда украинские журналисты спрашивают, а где же Умеров, где он пропал, им лукаво отвечают, он в командировке. Вот с 30 апреля все приказы по Министерству обороны Украины подписывает временно исполняющий обязанности первого зама Гребенюк. Странная пропажа. Будем искать, будем искать. На этом я ставлю точку. Сейчас мы с Михаилом Тимошенко уйдем на перерыв, а вы готовьте, пожалуйста, свои вопросы.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
В эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко. Дорогие друзья, не пеняйте на нас. Основной ветки на нашего чата, где ваши комментарии, они исчезли. Почему-то разогнались и куда-то пропали. На боковой ветке можете оставлять свои комментарии. Мы с Михаилом не рулим этим процессом. А сейчас мы ждем ваших звонков. Поехали. Кто в эфире? Новосибирск. Начинаем с Новосибирска. Здравствуйте, Новосибирск.
Здравствуйте, вот человек... товарищ.
Здравствуйте, товарищ.
Вот у меня один вопрос. Вот наши власти предупредили Украину, если будет удар по Крымскому мосту, то они получат сокрушительный ответ. Это что, может примениться ядерное оружие? Вот как по-вашему?
Вот мечта какая у людей. Вот лишь бы только ядерное оружие применить, а? Это что ж такое с головами? А вы хоть раз видели или присутствовали при испытаниях ядерного оружия?
Ну, зато какой вопрос, а? Жареный такой, да. Да нет, без ядерного оружия обойдемся, человек. Обойдемся. Главное, чтобы исполнилось то, что власть пообещала. Это принципиально важно. А то опять красные линии, центр управления. Вот сейчас посмотрим. Если ударит по Крыму, посмотрим, как ударит Москва. Ну что? Да, Михаил, что-то у нас народ кровожадный такой. Все тянется к ядерному оружию. Как ты на это смотришь? А вчера по Парижу там просили ударить. Сегодня по Киеву просят. Ну что, поехали дальше. Кто у нас в эфире? Василий.
Здравствуйте, Воронеж. Василий из Воронежа.
Здравствуйте, уважаемые офицеры. Я постоянный ваш слушатель. Вот 29 апреля 8:45 Виктор Николаевич заявил, у нас бардак, бардак во всем. Он просто прокричал с болью в сердце, я так понял.
Вопрос, так, пожалуйста.
Вопрос. Значит, 8-я статья Конституции, значит, там все написано. Гарант у нас президент. Вопрос.
Вопрос, зачем, пожалуйста.
Вопрос. Зачем? Нужен ли нам такой гарант?
Угу. А какой вам нужен гарант?
Который гарантировал, чтобы.
А, это у нас уже было. Это у нас уже было. Кончилось в марте 1953 года. Вы бы под себя ходили с таким гарантом, если сейчас это начать. Вот если бы кто-нибудь так хрюкнул в эфире, вот тут бы, сразу бы, даже без указания адреса бы нашли. Ваши соседи побежали бы и на вас настучали бы.
Уважаемый, да, вот вы звоните из Воронежской области, да? Звоните из Воронежской области.
Да.
Ну, допустим, Путин назначил губернатора. Я не буду называть фамилию, нет. У вас есть нет гарантии, что губернатор ваш уже не проворовался? Ответьте мне на вопрос.
Нет гарантии.
Нет, до свидания. Тогда всего вам хорошего. Вот у вас гарантии нет, и у нас тоже гарантии
вот
нет.
Вот другой вопрос, понимаю, можно было бы задать. А какого перепугу у нас чиновников стало в 3 раза больше, чем в Советском Союзе? Угу. Это способствовало выполнению всех обязательств?
Вообще у нас народ слово «гарант» понимает вот так. Забор в Кривопоповке недостроен. Гарант виноват. Губернатор
проворовался.
Да. Губернатор. Гарант виноват. Вообще за все виноват гарант. Но, наверное, у гаранта есть какие-то исполнительные органы. Если они хреново работают, то их снимают. Ну, может быть, еще не всех снимают, но снимают. Видите, губернаторы меняются. Ну, конечно, надо строже спрашивать с министров, потому что это исполнительный орган президента.
Как же с них спрашивать? У них 12 замов.
Да, да. Еще и секретарши, и машины, и так далее.
Да. Им не это вот, просто.
Вот тут недавно один человек, Миша, мне звонил. Ну, когда показали дома, якобы принадлежащие Иванову, да? Да. Ну, ты знаешь, да?
Да.
Жена у Иванова владеет 4 крупными фирмами. Батя – миллиардер. А я задал вопрос. А у нас что, министры, если сейчас заглянуть в их жилье, они в собачьих будках живут или нет, а? Вот бы хорошо бы сейчас показать. Вот так, чтобы немножко успокоить народ. Поехали. Кто у нас в эфире? Алло. Валентин, Подмосковье.
Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, товарищи полковники. Представляюсь вам по поводу обсуждения СВО со своими соседями, товарищами и всеми остальными. У нас возник один простой вопрос. Почему, зная все локации, карту передвижения, поставки оружия в Украину, мы не наносим удары по этим транспортным локациям? Почему мы позволяем переводить...
Что понимается, извините, что понимается под локацией?
Расположение.
Так вот так и скажите. Тогда что? Что значит расположение?
Расположение
секундочку. Потоков. Вот хочу понять. Это что, трасса железной дороги?
Так точно.
Это узловая станция.
Так точно.
Это, ну так что так точно? Узловая станция?
Мы знаем, как поставляется оружие?
Нет, там, человек не умеет отвечать на вопросы. Понимаешь, ему задаешь вопросы.
И он их не понимает просто.
А он и туда. Я коротко отвечу.
Мы бьем по полотну железной дороги на перегоне или по узловой станции?
И то, и другое.
Вот, ё-моё. А сколько для этого боеприпасов и каких нужно? Вы пробовали прикинуть на пальцах?
А что, просто потом на поле боя бить эти абрамсы и
джавелины? Нет, я пытаюсь сначала понять. Вы-то вообще сами поняли, что спросили? Для того, да, чтобы разрушить всю железную дорогу, включая путевое строительство, так сказать, да, рельсошпальную решетку, стрелки, релейные шкафы, в конце концов. Сколько нужно боеприпасов и каких?
Ну, а как почему вы сводите всю проблему до шкафов?
Можно я свожу всю проблему до идиотизма, потому что иначе вы меня не поймете. Если уж чего-то атаковать на железных дорогах, то атаковать надо узловые станции. Это додумывались даже в 40-х годах. Аж партизаны додумывались до этого. А они были совершенно неграмотны. А я полагаю, у вас диплом о высшем образовании.
Да, но учитывая современное оружие, зачем нам партизаны, извините, чтобы завалить тоннель?
А туннель вы не пробовали завалить? Скажите мне навскидку, сколько тонн тротила нужно, чтобы разрушить портал, ну, допустим, Бескидского тоннеля?
Достаточно одной мощнейшей ракеты. Все.
Опа, какой мощнейший? Все.
На что этом можно прощаться.
Мощнейшая ракета. 300 килограмм взрывчатки? А не хотите 15 тонн?
Все, уважаемые, поговорили.
Все так просто, елки-палки. Да, война – это простое дело. Я вот ткнул сюда карандашом, а лучше пальцем. И спросил бы, а почему оно так? Все дело счетное, все считается. И если у вас нету ракеты такой мощной, то вы ничем не разрушите Бескидский тоннель. Даже бомбардировкой.
Идем дальше. Кто у нас хочет еще спросить? Почему мы...
Сергей Крымов. Здравствуйте.
Доброе утро, Виктор Николаевич.
Доброе.
Михаил Владимирович. Такой вопрос. Перед каждой атакой бандеровских ракет на Крым наши фиксируют баражирование американских разведчиков возле Крыма. Да. Напрашивается вопрос, они, значит, наводят, американцы, да?
Да, они наводят. Они наводят.
Может быть, надо как-то их напугать, чтобы они не наводили.
А как их напугаешь? Они в международном воздушном пространстве.
Так и будут наводить.
Пока не будут нарушать воздушное пространство России, так и будут ходить возле границы. Да. Или вы и хотите, как мы тогда взяли из Су-27-го, пописали сверху и похоронили. Вот так же не будет, дорогой мальчик. Это тогда беспилотник американский залез в наше воздушное пространство, когда мы поиздевались над ним. Все, поговорили.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему, конечно, Тимошенко и Баранец. А мы ждем новых вопросов от наших радиожур. Кто такой? Уточните, пожалуйста. Петр у нас в эфире. Здравствуйте, Петр. Петр, здравствуйте.
Доброе утро, товарищ офицер. У меня такой вот вопрос. А вчера один человек звонил и говорит, что вот эти украинцы воюют за свою родину, ну, как у них чувство патриотизма и такое. Вы объяснили ему, что вот сдалось 10 тысяч человек, и никакого ни чувства Родины, ни любви к Родине у них, ни патриотизма никакого нету, поэтому они сдаются. А вот когда под Харьковом в плен попало 600 тысяч русских солдат, у них что, тоже никакого ни патриотизма, ни любви к Родине не было? И они не хотели за Родину сражаться?
Нифига себе. Куда нас унесло?
Уважаемые, люди попадают в окружение не потому, что у них мало патриотизма, потому что хреново операцию продумали командующие фронтом, там, армии и так далее.
И, как правило, потому что кончились боеприпасы.
Сражались до последнего патрона. Абсолютное большинство именно по этой причине объясняли свое попадание в плен. Уважаемые, мы ответили на ваш вопрос. Идем еще дальше.
Один вопрос.
Давайте.
Вот мне кажется, что больше половины звонков идет из сумасшедшего дома с Канатиковой дачи. А вы как думаете? Ответьте, пожалуйста.
Мы работаем с теми людьми, которые нам звонят. У нас нет сепаратор для каких-то долбидонов и так далее. Мы принимаем те звонки, которые идут к нам, уважаемые. Не все нравятся звонки и нам, и вам, но мы ничего менять не будем. Нам звонит тот народ, с которым мы живем. До свидания. Кто у нас?
Михаил Максимов. Еще одна просьба к вам, пожалуйста. Два слова всего. Вот Юра, который звонит, это химик, открывает глаза людям на мир. Ну, пожалуйста, включайте ее в конце передачи. А то люди как его услышат, так плюрное радио выключает.
Мы не можем включать кого-то в начале, а кого-то в конце. Мы даем слово тому, кто дозвонился.
И к Юре у нас разное отношение у аудитории. Одни кричат: уберите этого, не буду материться. А другие говорят: давайте побольше Юры. Юра, если вы нас слышите, позвоните, тут страдает человек без вас. Продолжаем военное ревью. Да, кто у нас? Обязательно.
Может быть, Юра сообщит. У нас в чате появился некто Михаил Максимов и пишет: а вот операция «Сарнский крест», а? И Ковпак, и Вершигора, а вам в голову не приходит, что операцию «Сарнский крест» и рельсовую войну вели партизаны? Вы партизанов где-нибудь видели на Украине? В Умнике.
Катенька, кто там к нам дозвонился? Александр из Подмосковья.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Вчера прозвучало про Крымский мост, что несколько границ эта машина проехала, и ни одни пограничники, ни одни таможни, ни одна собака этого всего не увидела. А про российскую границу ничего не сказали. Почему так?
А про какую вам российскую границу рассказывать? Уточните, пожалуйста. Очень знаю, большая. Российская граница очень длинная. Вам рассказывают?
Я понимаю.
Мы сейчас ее совершенствуем, да. Сейчас пограничные войска, пограничная служба, вернее, ФСБ, сейчас совершенствует российско-финскую границу. Что вам еще рассказывать? Что раньше служили только контрактники пограничной службы, сейчас уже начинают призывать срочников. Вам про это рассказывать или нет? Кто возглавляет? А про что вам рассказывать? Про что мне вам рассказывать?
Объясните, почему говорят, что там те плохо, таможенники и пограничники сработали, а про нашу границу вообще слова не сказали.
Где, в каком месте границу? В каком месте? Она большая.
Ну, она же проехала в Россию или не проехала? Раз попала.
Кто проехал? Да что ж такое-то? Через какой контрольно-пропускной пункт она проезжала?
Спасибо, до свидания.
Научитесь задавать вопросы.
Как только пытаешься понять, о чем тебя спросили, это хамство, это нежелание отвечать, и вообще мы неправильные.
Расскажите про границу. Скажите же, про какую границу, где мы? Если вы хотели спросить, как эта машина заезжала на мост, вот это уже конкретный вопрос. И где мы прошляпили? Вот он конкретный вопрос, дорогой мой человек. Вот это все понятно. Расскажите про границу. Рассказали. Кто у нас следующий в эфире?
У нас вообще чудо, что творится в чате сегодня. Вот пишет некто. В России половина населения зеки, а другая охранники. По количеству превышает рекорды времен сталинских репрессий. Милой, ты посмотри, это все очень доступно в интернете. Есть распечатки кормовых ведомостей, так сказать, ГУЛАГа. Там есть количество состоящих на обеспечении продовольственном. Увидишь тогда, где были рекорды, а где мы не дотягиваем. Спасибо за внимание.
Да, я бы хотел ответить недотёпе. Еще 30 лет назад у нас было 2 200 000 осужденных, сидевших в лагерях. А сегодня, около 600 тысяч. Ну где же, а сколько у нас миллионов в России? 150. Ну где же, уважаемые, половина охраняет, половина сидит? У нас что, 75 миллионов сидят, что ли? Ну чушь ты несешь, дяденька, чушь. Извини меня, пожалуйста.
Зато написал.
Да. Ну вот говорят, вот такие, с такими людьми мы работаем. Катенька, кто у нас в эфире? Может быть, Крым у нас, Людмила.
Здравствуйте, Людмила.
Добрый день, товарищи офицеры. С наступающим светлым праздником и Днем Победы. Вас никто почему-то не поздравляет.
Все поздравят. Давайте вопрос.
Еще полнедели впереди.
Вопрос такой, не сочтите это каким-то, в общем-то, нездоровым вопросом. Я патриотка. Считайте это женским любопытством. Будьте добры, во сколько обходится госбюджет парад на Красной площади с учетом трех репетиций и так далее. Будьте добры, если возможно, ну хотя бы приблизительную оценку дайте. Если это не военная тайна.
Хорошо, хорошо же. 1.5 миллиарда рублей.
1.5 миллиарда, да?
Да, да.
И
значит,
второй...
внимание, внимание, тетенька, тихо. Вот эти все, они идут по статье и боевая подготовка в том числе, и строевая подготовка в том числе. В военный бюджет закладываются эти деньги. И это тоже своего рода учение. Ведь надо вывести в район, построиться, пролететь, пройти и так далее. Все
техника
это закладывается...
должна совершить марши.
Да, безусловно. Все, да.
Вспоминается, что Лев Николаевич Толстой. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ну, да, ладно,
это вы о чем? Подождите, пожалуйста. Ну, мы же разговариваем. Это вы о чем прилепили Толстого?
Ну, мне кажется, парады не очень способствуют боевым действиям.
Это вам так кажется. Это традиция, ну, да. Священная традиция. Это
понятно.
Священная традиция.
Олег
Николаевич Толстой соорудил 180 слов. Это как?
Угу. Если
второй
вам хочется... Если вы хотите
можно,
отмечать День пьяницы, пьяницы, отмечайте, пожалуйста. Мы не будем иметь ничего против. Задавайте второй вопрос.
Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь.
Да,
так, пожалуйста, почему с 22-го года, то есть с начала СВО, на параде московском отменена авиационная часть? Это не связано только, безусловно, с погодой. Наверняка связано с
это
какой-то
безусловно,
системой
безопасности. Это безусловно. Да, безусловно, вы правы. Это связано да. с безопасностью.
А
да.
что именно? Объясните, если можно.
Успокойливо. А я не буду подсказывать недругам нашим, что именно и почему мы именно отказались от воздушной части парада. Не
ну,
надо, и вам этого не нужно.
Спасибо за исчерпывающие ответы. До свидания,
да,
всего
да.
доброго.
Хорошо, хорошо. Алло, 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 подождите.
Воздушная часть парада такая затейливая.
Я хотел только у тетеньки спросить, чей Крым. Вот тут много прайсов.
Но я же с этого начала. Крым наш, наше дело правое. Победа будет за нами. Да. Замочим всех в сортирах. Цитата великая. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Техника взлетает, самолеты и вертолеты с разных аэродромов. Черт знает, за сколько километров от Москвы. Потом они должны собраться в какой-то точке. Ну, конечно, не в кучу. Но суметь подойти по времени так согласованно, чтобы выстроиться в колонну, вытянуться. Это ведь не дорога и не поле. Они же все время движутся в воздухе. Соблюдать скорость безопасную. Ну, ребята, это затейливая штука. Я бы не взялся.
Кто у нас в эфире? Будьте добры. 20 секунд осталось. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Повторяю. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревью «Комсомольской правды». С вами беседуют Тимошенко и Баранец. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. В четвертой части мы тоже будем на них отвечать.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
И Баранец и Тимошенко продолжают военное ревю. Не пеняйте на нас, пожалуйста, основную ветку чата, вот туда вы всегда можете писать, не мы управляем. Куда она исчезла, мы не знаем. Пользуйтесь боковой веткой. А мы же ждем очередного звонящего. И кто же это? Мы сейчас. Вячеслав из Самары.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте. Здравия желаю. У меня один вопрос насчет предстоящего парада. Скажите, способствует ли единству народа и патриотизму эта постоянная возня вокруг мавзолея Ленина?
Это вы так священный парад называете вознёй вокруг мавзолея? Я вас убираю из эфира. Ну, я убираю свои права. Уйдите вон! Если вы называете парад победы в честь 26,5 миллионов погибших, вы называете вознёй в честь победы нашей, тогда, пожалуйста, идите в погреб, перебирайте картошку. Вы этого заслуживаете. До свидания. Кто у нас в эфире? Сергей Крым.
Сергей из Крыма.
Еще раз доброе утро, Виктор Николаевич. Вы мне второй вопрос не даете задавать уже дважды.
Задавайте вопрос.
Да. Я по Ту-22 хотел спросить, который потерпел крушение в Ставропольском крае. У вас нет сведений? Бандеровцы просто хвалились, что это они сбили.
А все, что падает с неба, это только они. Все. Если вы верите этим...
Град.
Да. Это все они, уважаемые.
Ну, как можно дотянуться до Ставропольского края с территории, ну, допустим, да. Ну, Херсонщины?
Нет, мы ответили на ваш второй вопрос.
Исправности ответить на этот вопрос пока невозможно.
Ну, понятно. Да, второй. Пожалуйста.
Виктор Николаевич, вы в одной из передач говорили, что Сердюков, чтобы избежать уголовной ответственности, навешал на себя орденов каких-то и присвоил звание.
Присвоил своим приказом себе звание полковника.
Мог ли президент?
Это не компетенция до полковника, это компетенция министра обороны. Второе. И он был награжден какими-то наградами как участник, героический участник войны с грузинами. Да, было учитывалось в суде.
Лишить его всего, всех этих званий.
Если бы эти... Извините, пожалуйста, это мог министр обороны только. Он сам себя не хотел лишать звания полковника. В этом звании он ушел на суд.
Понятно. Спасибо.
И вам спасибо.
Пожалуйста, руководил каким-то тракторным НИИ.
Да. Сейчас руководит каким-то вертолетным кластером, да?
Да.
Тоже. Сейчас будут опять говорить, а почему. Ну, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Поехали. Любовь Ростов. Люба, дорогая, зная наши симпатии к вам, народ просит, чтобы вы покороче задавали вопрос. Пожалуйста, хорошо. Любовь.
Виктор Николаевич, не считаете ли вы, что если бы Россия вовремя осудила всю ельцинскую банду и горбачевскую, нам легче было бы объяснять нашим бывшим дружеским странам типа Кубы, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, что народ России им друг, и что предатели, вот они осуждены, они их видели все, и все знают, и они получили по заслугам после суда. Почему, как вы считаете, мы этого не сделали? Ведь нам легче.
А вот, допустим, ты начинаешь объяснять какой-то дружественной стране, что ты ей друг, и ты ее не бросил. Они тебе говорят: нет, конечно, мы тебе верим, денег дай.
Люба, я думаю, что ни Ельцина, ни Горбачева официально никто не будет. У нас нет такой традиции. Это раз. Но я бы хотел сказать вам неприятную для меня вещь. С Кубы мы уходили не при Горбачеве, не при Ельцине. По просьбе Соединенных Штатов Америки.
Да.
Из Вьетнама тоже, Люба. Мне неприятно это говорить, но я это тоже говорю. Это свеженькие наши...
А начальник генштаба докладывал президенту. Да, что это делается в целях экономии.
Да, аж 210 миллионов долларов мы сэкономим, Квашнин говорил. Да, не стеснялся об этом говорить. Мы бросили многих друзей, Люба. А что с Северной Кореей мы не бросили, а? Мы еще ее санкциями допекали по просьбе.
Но она, тем не менее, Северная Корея нас уважает и...
Да, когда мы стали в засос целоваться, говорили, что и ты друг лучше, не там двух, да, вот мы сразу возжелали любовью немыслимой Пиньяну. Спасибо, что он добрали. А Иран? Разве мы не бросали Иран, Люба? Вспомните эту сагу про С-300, как мы в позорном виде отказались от контракта, пока нас Иран не наклонил. счетом 860 миллионов долларов.
Долларов.
Да.
Ну, то есть мы не при Советском Союзе их бросали, а уже когда...
Нет, уже принято, я и говорю, конечно. Да. Нет, Михаил прав. Уже в наше время. В наше время.
И второй вопрос, Виктор Николаевич. Вот очень многие звонили по поводу звонильщика такого Румида или Рамида. Вчера Румид он звонил. Такой. Вот. И вот он начинает убеждать. Да. Я считаю, что он провокатор. Вы не считаете, что он провокатор?
Да, безусловно, безусловно. Многие он удивились. Провокатор. Даже наши противники даже удивились. Он нормальные вопросы всегда задавал. А тут просто гнилая бандеровщина из него вылезла.
Значит, да. Заявляют, что Россия выигрывала войны и сражения только потому, что она защищалась, а не нападала. Но, по-моему, да, всемирный лозунг, если не избежать войны и боя, то бей первым. А когда мы начинали защищаться... Сколько мы людей теряли? Вот Вторая мировая война, 27 миллионов. Первая мировая война, сколько? Вот вам все эти защиты. И даже в древние времена, во времена Александра Невского, во времена еще раньше, когда Русь воевала, когда монголо-татары нападали на нас, сколько убито было наших людей? И мы должны теперь опять ждать, чтобы нас били, 27 миллионов теряли, но перед всеми мы не были агрессорами, да? Получается так? Это да. Румит.
Да.
Это одно. Второе, значит, он призывал к тому, что украинцы, они более патриотичны, чем мы русские.
Мотивированно, они говорят. Да. Да,
но
да,
я хочу этому Румиду сказать, что пусть бы он поехал на поля сражений и посмотрел, сколько у них ведер с наркотиками, и что они на наркоманенные идут в бой, и что никакого патриотизма естественного нет, и что воспитали в них фашизм, потому что используют самые современные методы зомбирования людей, наций, народов и целых стран, а не потому, что они более патриотичны, они просто ненормальные. На данный момент.
Спасибо, спасибо, Люба, ну нельзя с вами.
30 лет втюхивали.
Да.
С какого возраста?
Вот спасибо, Люба.
Отбитые 30-летние сейчас.
Спасибо вам. А Румида
туда посылать нельзя. Вы что хотите, чтобы его зашибло чем-нибудь?
Угу. Что-то народ как-то так не отзывается о Румиде нехорошо. Раньше мы его считали трезвоумным человеком, который задавал нормальные вопросы, а сейчас какую-то ложь гонит и пытается нас...
А может быть, это был не Румид, а кто-то под его именем?
Может быть, может быть. Ну, кто у нас в эфире еще, дорогие товарищи? А, Катенька, если не будьте добры. А?
Из Ростова. Здравствуйте, Наида из Ростова-на-Дону.
Да. Да. Алло.
Да, слушаем.
Да, да.
Я хотела алло. Бы вам задать такой вопрос. Мой сын пошел служить в СВО. Был последний раз, господи, извините, по разговору по телефону в сентябре месяце. И вот с этого месяца я не могу добиться нигде он, что и как. Жив ли? В общем, пропал человек, куда уже не звоню, куда не спрашиваю, куда не бегаю. Все, пропал. Как мне быть? Подскажите,
скажите, пожалуйста. К кому вы обращались, уважаемая?
Вы знаете, он прикреплен к Абхазии в воинской части. Туда
так
звонили.
Не бывает. Давайте начнем с краешку. Ближайший не военкомат так. Есть? Есть военкомат ближайший?
Да, есть. Была там уже несколько раз в военкомате нашем ростовском.
И что вам там говорят? И что вам там говорят? Ну, вот в этом военкомате.
Откуда мне говорят. Ну, вот, они мне объяснили, что он прикреплен в Абхазии к воинской части. Это я знаю.
Вот вы делаете запрос, как Михаил Тимошенко правильно говорит. Они обязаны сделать письменный запрос по вашему заявлению. А вот что
они
вам
делали
ответят?
Запрос.
Так. Что?
Делали запрос, но уже сколько времени никакого ответа оттуда нет. Дальше.
А он из той части, может быть, уже пять раз перемещался в другие И, естественно, бюрократия. Попутали документы, где-то пропали документы и так далее. А ищут в одной части. А он нет,
будем надеяться, что все хорошо.
В порядке. 8 утра.
Завтра.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.